Мы читаем Зоар народу. Глава Бехукотай. Вспомни, прошу, что советовал Балак.
Как обычно, все состояния, которые могут быть, и все, что мы думаем, что мы понимаем или не понимаем, за счет того, что светит нам свет во время учебы, если мы хотим, чтобы он светил, и мы ищем, чтобы здесь был какой-то результат. Результат называется сгула. Это чудесное свойство. То есть, когда нет связи между тем, что я читаю, понимаю, чувствую, и результатом этого. Сгула — это когда мне говорят, ты попрыгай 10 раз, и из-за этого у тебя будет там какой-то успех где-то в чем-то, в какой-то другой работе или еще в чем-то. Когда нет связи между одним и другим, никакой логики. Связь скрыта. Поэтому и здесь тоже. Насколько мы хотим рассказать, что мы учим Зоар, это высшая система, воздействует на свет, есть много света в системе. Я связываюсь с ней с помощью частей желаний. Я задействую эту систему, и она воздействует на меня, и это подобно ребенку в нашей жизни, как он растет, он не знает, как он растет, но он прилагает усилия, и тогда он становится человеком. Разные такие примеры и высказывания — это хорошо, но это все-таки не покрывает вот это понятие сгула, чудесное свойство. Сколько бы мы ни воображали, что сейчас я нахожусь в духовном мире, но я не чувствую эту реальность, это единая реальность, и я задействую ее как ребенок, это воздействует на меня. Тут есть еще такие связи и такие воздействия на меня, что это невозможно передать на словах. А просто мы должны терпеть это, как лекарство. Сказано, сотворил злое начало, сотворил Тору, как приправу к нему, потому что средство, свет приходящий возвращает к источнику. Все эти приправы сами по себе, они невкусные, снадобья. Но только вместе со злым началом, с нашей природой, вместе с ней, они дают, в общем, вот это блюдо вкусное. Наша природа — злое начало, и его нельзя использовать в том виде, в котором оно. И также приправу сам по себе, что ты будешь с ней, там, перец, горчица и так далее. Тора сама по себе, без того, что использовать ее правильно, это что-то, что невозможно вообще принять. Поэтому мы должны образовать связь между ними, и только результат, который раскроется в нас постепенно, это будет вкусным. Поэтому пока что мы должны немножко терпеть, с одной стороны, злое начало от приправы, которая тоже невкусная, абсолютно невкусная, с другой стороны, пока они не перемешаются в нас в такую форму благоприятную, достаточную, как мы сдабриваем пищу всякими средствами и понимаем, что вот сейчас-то приятно, сейчас-то можно кушать. И пока мы не достигнем этого, надо немного потерпеть. И не ждать, что вот сразу я сейчас должен почувствовать хороший вкус. Пожалуйста.
Глава Бехукотай. Вспомни, прошу, что советовал Балак. Первый пункт. Народ мой, вспомни, прошу, что советовал Балак, царь Моава, И что ответил ему Билам, сын Беора? «Счастлива доля этого народа, ибо Творец его увещевает его так. Хоть вы и отклонились с пути, вы народ мой, и не хочу я отплачивать вам по делам вашим». Второй пункт. «Счастлива доля народа, Господь которого сказал ему, народ мой, что сделал я тебе и чем утомил тебя? Что советовал Балак, царь Моава? Сколькими вещами и делами замышлял он погубить вас? И сколько чар возбудил он против вас?» Третий пункт. «Сказал Творец Израилю, вспомни, прошу, горе, что мы кричим каждый день, и мы ревем и рыдаем. Вспомни, Творец, что было с нами. Вспомни, Творец, людей, а Он не хочет смотреть на нас. Ибо Он сказал, пожалуйста, вспомни, прошу, прошу от слова просьба, а мы не смотрим на Него. Поэтому мы кричим подобно этому. Вспомни, Творец, что было с нами. Вспомни, Творец, людей. Вспомни общину свою, которую издревле обрел ты. Вспомни обо мне, Творец, во время благоволения к народу твоему, а он не хочет смотреть на нас».
Есть несколько возможностей относиться к тому, что происходит внутри человека. Мы учим это, что в начале работы он должен так относиться, потом иначе, если нет никого, кроме него, или если не я тебе, то кто мне, или совместить это вместе, сзади и спереди ты объемлешь меня, и зло к добру, или как воспринимать все. Это всегда проблема. Есть состояния, которые мы должны пройти, как объясняют нам это на примере Египта, когда Творец изначально говорит, «Пойдем к фараону, я отяготил его сердце, я нанесу ему удар, и с помощью этого я вырасту в твоих глазах». С одной стороны, ты видишь, что если ты даешь удары, с другой стороны, ты увидишь, что я способен только стоять против него и спасти тебя. И Моше в нас, он должен видеть, насколько желание получать его, оно полностью управляется высшей силой, и нет у него никакой власти, и боится его желание получать уже. Он уже боится своего эгоизма, который снова и снова может ввести его в разные проблемы в жизни. И он не хочет этого. С одной стороны, с другой стороны, он знает, он видит, что в следующий момент, кто знает, что он может сделать, какие глупости, и снова эгоизм станет править им, и что выйдет. Эта учеба, она должна пройти по нам. Ничего не поделаешь. Мы должны изучить всю природу и со своей стороны вначале, потом немного психологически, когда мы изучаем человека из человека, снаружи человека, но человек изучает человека в себе, и потом с помощью науки Каббала мы изучаем также со стороны Творца. Творец, человек со стороны Творца, который задействует его. И тогда мы начинаем связывать между всеми этими вещами вместе. Это называется, что я строю в себе образ Творца. Я начинаю познавать все свои начала, все свои движения. И с одной стороны, с другой стороны, я хочу образ Творца, чтобы он облачился во мне. И есть такие состояния, когда нет выбора, мы должны пройти их в отягощении сердца, в провалах, в разбиениях разнообразных. Как мы учим это, и переживаем на себе, и в истории мы прошли разные такие ситуации, как 9 Ава, как разрушения разнообразные. Исходя из них, мы должны раскрыть их потом и исправить. И в исправлении это тоже долгий путь, потому что мы должны раскрыть, что для чего это разбиение, не кричать просто так «Спасите!». Мы должны в состоянии, как здесь эта часть, состояние 9 Ава, которое раскрывается после грехопадения, мы не можем пока узнать ничего, ощущая прежде всего само состояние, потом, когда находится в нем, внутри него начинает пробуждаться, это происходит за счет под воздействием света, изменения только с помощью света, света, они сотрясают килим, и тогда мы начинаем понимать, что произошло, и почему произошло, и цель всего этого процесса, что раскрытие нашей природы, это называется разрушение. Эти вещи должны быть. Так же, как мы помним о Раби Акива, который радовался, когда увидел храм разрушенным, и он понял, что перед ним находится сейчас полное избавление. И насколько это трудно. Все зависит от того, насколько быстрее мы проходим эти состояния. И у каждого состояния есть место. Даже когда кричат, что ты сделал нам, кричат, потому что не знают, что делать дальше, и просто так спаси, либо уже достигают того, что вот эти появляются ощущения в направлении цели, когда раскрываются состояния, когда раскрываются уже такие света, которые постепенно связывают нас с процессом. Пожалуйста.
Четвертый пункт. Нет сомнения, что Творец смотрит на нас всегда и помнит нас. А если бы Он не смотрел за Израилем и не помнил нас, не выдержали бы они даже одного дня в изгнании.
Даже в изгнании, даже когда мы раскрываем разбиение страшным образом, ненависть, разочарование, безнадежность, полная тьма впереди, египетская тьма, и вообще некуда, ни в одном месте. Иногда раскрывается такое перед человеком, это свечение Малхут, это что-то страшное, когда раскрывается. Это закрыто со всех сторон, в абсолютной темноте. Это очень редкое явление, которое раскрывается. Поэтому таким образом необходимо раскрыть, если возможно, насколько связан с группой, с окружением. Если выходит из этого быстрее, это знак того, что у него есть поддержки. И Творец смотрит на нас всегда и помнит нас.
Пятый пункт. Балак был мудрец и был величайшим колдуном в деяниях своих, более Билама. А все, чего желает человек в этом мире, в служении Творцу, нужно возбудить в действиях внизу. Ибо с помощью действия внизу возбуждается действие наверху.
То есть мы зависим как будто бы сверху, чтобы он пробудил нас. Но в нашей работе, когда мы пробуждаемся внизу, мы приводим к пробуждению наверху. Есть пробуждение снизу, есть пробуждение свыше. Сказано, я первый, я последний. Но в середине мы должны быть. Конечно, все начинается от Творца. Но в тот момент, когда у человека есть некая зацепка, некий конец веревки, все остальное зависит от него. И здесь это уже наша промашка. Мы не требуем от человека, когда он находится в точке падения самой наинизшей, Там нет ничего, что может помочь ему, и он сам не может. Не может узник вызволить себя из темницы, это невозможно. Но если дают ему конец веревки, все остальное зависит от него, и тогда с ним производит расчет, использует ли он это правильно или нет. Да.
И действие внизу должно быть в святости. И там, где нет действия, есть речь, и от произнесения устами зависит возбуждение действия наверху. И как нужно возбудить высшую святость действием и речью, так те, кто происходит от нечистой стороны, должны возбудить свою сторону действием и произнесением устами.
Что это значит? И для чего мне пробуждать нечистую сторону? В действии и речью я буду молчать, и лишь бы не пробуждать этих собак. Нет. Именно насколько я действую в действии, в речи правильный, то есть я пробуждаю один раз нечистую сторону, другой раз чистую, и с помощью их обеих я продвигаюсь.
Шестой пункт. И несмотря на то, что Билам был самым большим колдуном в мире, был Балак колдуном большим, чем он. Ибо в колдовстве был Балак величайшим из мудрецов, а Билам был велик в ворожбе.
Колдовство, это называется, что я беру силу Творца, использую ее так хитро, запутать человека, привести его в замешательство, раскрыть его, ему его природу истинную, зло. Силы, которые находятся в нас, без которых невозможно вообще было раскрыть зло. Эти ангелы, Билам, Балак, Азаэль, все эти персонажи из Торы со стороны зла, Аман и прочие, все эти силы — это силы разбиения. Это наши ангелы. Это части души. Это не силы, которые находятся вне души. Вне души только Творец. Но во время разбиения, так как система состояла как один организм, и все души находились в гармонии, один и един единственный, когда разбились, образовались такие части, соединенные между собой эгоистические, которые как бы выгадывают на том, что они находятся в такой связи взаимной ради получения. И они поедают друг друга, как народы, скажем, в нашем мире. Это отражение этого. Каждый соединяется для того, чтобы сделать что-то плохое другому, а потом, скажем, делают революцию, и происходит ненависть в самом народе, скажем, как гражданская война и прочее. Все это исходит от человека, и в семье, и в деревне, и в городе. И все это находится в такой борьбе, противостоянии. Иногда, когда соединяются, поедают друг друга. И эта сила, давай объединимся для того, чтобы использовать, съесть других. Это и есть сила нечистая. С одной стороны, используют чудесное свойство Творца, свойство объединения. С другой стороны, для того, чтобы использовать, победить других. Это не ради общей цели единства, но изнутри находится сила высшая, сила Творца. Если умеют использовать вот это с такой хитростью, так сильно, то могут преуспеть во многом. Конечно, в итоге все эти, мы видим, что они падают, и падают быстро. Эти Гитлеры, Сталины, все, но все-таки они используют силу единства, и всегда у них, мы видим также и в нашем мире, всегда они говорят, призывают как бы к единству, к помощи, взаимопомощи. Там социализм и прочее. Как мы учили, что не может быть такого, что сила зла приходит в человеке, не облачаясь во что-то хорошее. Прежде должна быть какая-то истина, а в ней скрывается ложь. Это и есть вопрос колдовства. Что эти всякие фокусники представляют там какие-то красивые вещи, только мы не видим внутри лжи, трюки, которыми обманывают нас.
Шестой пункт. Ибо в колдовство и ворожба — это две ступени. Колдовство зависит от действия. Ворожба не зависит от действия, а зависит от наблюдения и произнесения устами. И тогда возбуждается на них дух скверны, чтобы влачить в них.
То есть человек не сразу, а постепенно входит в это. Это его притягивает, привлекает, его охватывает и подпитывает его, и тогда он не способен освободиться от этого. И он уже продолжает в своем желании далее с этой ложью, с этим обманом.
Седьмой пункт. А сыны Израиля все святы, и все дела их, чтобы возбудить на них дух святости. Как сказано, пока не изольется на нас дух свыше, и поэтому сказано, ибо нет ворожбы у Якова и колдовства у Израиля. Ибо сыны Израиль связаны со стороны высшей святости, и дела их делаются в святости, и святость возбуждается на них, и они облачаются в нее.
Колдовство обычно действует спереди, а вражба сзади. То есть и до процесса, и после процесса. Когда привлекают с помощью колдовства, а змей уже пробуждается в конце.
В колдовстве был Балак величайшим из всех мудрецов, а Билам в ворожбе. И поэтому, когда захотел Балак объединиться с ним, сказано, и пошли старейшины Моава и старейшины Мидьяна, и колдовство в руках их. В произнесении устами был Билам величайшим из всех колдунов мира, и наблюдал ворожбу. И умел он выбрать время для проклятия, и поэтому проклятия его исполнялись. И поэтому хотел Балак дополнить злое дело колдовством и ворожбой, и потому объединился он с ним. Девятый пункт. Сказал ему Творец: «Грешник, все же опередили тебя сыновья мои. Есть у них такое действие, что любые дурные стороны и дурные свойства, и любое колдовство в мире не могут приблизиться к ним, ибо все убегают от него. И это шатер собрания, и святая утварь, и принадлежности святилища, и курение благовоний, которое отменяет любой гнев и ярость наверху и внизу, и все сожжения и жертвы каждый день, и два жертвенника для жертвоприношений, и стол, и хлеба предложения, и сосуд для обмовения, и подножие его, и сколько принадлежностей для действия в смысле произнесения устами, это ковчег и две скрижали Торы, и Аарон, искупающий грехи народа каждый день в молитве». Когда посмотрел этот грешник на это, сказал он: «Ибо нет ворожбы у Якова и колдовства у Израиля, ибо Бог, Творец его, с ним и царский трубный звук слышен».
Все эти килим, о которых он говорил, это наши неисправленные желания, это ради отдачи. весь этот шатер и все, что есть там, шатер собрания и работа коэнов и левитов, это человек в нас так работает. Эти части его, которые относятся к шатру собрания, ко всему, это его желания, которые исправлены, и в них он производит со ступени на ступень свою новую работу в исправлениях и использует продвижение к земле Израиля, то есть в своей походе по пустыне. От ступени к ступени его желание получать растет, он все время возвращается к тем действиям, но это уже не те действия, потому что день ото дня не похож на... И когда человек находится в этой работе, проверяет себя, несмотря на пустыню, несмотря на тяжелые состояния, несмотря на скорпионов и змей, которые находятся на пути, и сухость, и если он находится в раскрытии Творца, исходя из этих желаний, это называется, что он находится в килим шатра собрания, и тогда и не змеи, и не скорпионы, и ничего ему не страшно.
Пункт 10. «И поэтому сказал Творец, народ мой, вспомни, прошу. Прошу вас, вспомните то время, когда объединялись Балак и Билам, чтобы погубить вас, и не смогли, поскольку я держал вас, как отец, который держит своего сына и не отпускает его в чужие руки. Прошу вас, вспомните». Все время, пока вы держались за меня, не мог тот грешник своей ворожбой и колдовством одолеть вас. Когда отпустили вы свои руки, перестав держаться за меня и были в Шитиме, сказано, и ел народ, и поклонялись они их божествам. И тогда одолели их враги. Все это почему? Ради познания благодеяний Творца. Это все те благодеяния, которые я сделал вам, когда вы держались за меня, и не оставил я ничего в мире, чтобы одолело вас, и чтобы гнев сверху и снизу, и дурные свойства не могли бы приблизиться к вам.
Так мы видим, что люди думают, что сила зла и состояния плохие, и все эти неудачи, проблемы, и враги, и ненавистники, у них есть некое существование в мире самостоятельное, что они против Творца, соответствуют как бы Творцу. Мы должны понять, что это не так, что от Творца исходят две эти силы, и Он управляет ими, и Он ставит нас посередине, для того, чтобы мы использовали бы эти две силы, не убегали бы от одного к другому. Если мы хотим приблизиться к правой линии, к милосердию, к власти Творца, мы этим становимся маленькими, мы не вырастем. Чтобы вырасти, нас Творец приводит в действие левую линию, всех этих врагов, все помехи. Невозможно продвигаться иначе, чем через отягощение сердца. Я отяготил сердце фараона, как называется. Поэтому отношение правильное ко всем проблемам и трудностям, которые происходят с нами, чтобы мы поняли, что одна сила — это наш источник, и мы должны тоже в подобии этому принимать их вместе и относиться к ним так вот эффективно и целенаправленно. Это очень и очень важно Это буквально в повседневной жизни человека, чтобы он видел свою цель в том, чтобы уравновесить эти силы. Была ненависть, сейчас не ненависть, а любовь. Если он говорит между товарищами, есть сила зла, на эту силу зла я ставлю в управление силу добра, я не разрушаю ничего, но этими двумя силами я соединяю третью реальность. И вот такой подход творческий, который строит из света и тьмы реальность, она формирует человека. Это очень узкий мостик, как говорит Раби Нахман, не бояться, а все время соединять правое и левое и находиться в узкой связи между ними, и так достигают целетворения. Да.
Яков из Германии спрашивает, он видел на конгрессе очень... тех, которые уже много лет с нами, он видел, как они такие обозленные, раздраженные. Он видел уже не новичков, которые были раздраженные, а обозленные. И может ли быть такое, что тот, кто находится в таком состоянии, это правильное продвижение, или надо подниматься над этим и не выражать это внешне?
Прежде всего, мы читали сегодня в отрывках других из Зор, Китиса, мне кажется, да? Это 74-й пункт. Что товарищи, которые собираются на изучение Зор и садятся, это говорится об учениках Раби Шимона. Поэтому не так страшно, если мы немножко похожи на них, которые вначале раскрывают, насколько они ненавидят друг друга. И над этим они ищут, как любить друг друга, и требуют этого от учебы. И с помощью чудесного свойства сгулы они получают силы любви, которые находятся над ненавистью, вот этой первопричиной, которая раскрылась. Они раскрыли ненависть тоже с помощью учебы и с помощью большого усилия. Эти состояния, которые раскрываются всегда в таком важном положении, не раскрывает какое-то одно состояние. Я не верю, что человек, который находится в этом процессе, в таком, как конгресс, съезд, который был у нас в Израиле, что он находился все время в какой-то там эйфории, там где-то там в облаках. Может быть, но это не здоровое состояние, не настоящее. Но в таком собрании приходят большие света. И эти света, они все время приводят в колебания людей. Я нахожусь, не нахожусь, люблю и ненавижу, понимаю, не понимаю, стоит, не стоит. Всякие такие вещи. И бросается человек в разные состояния. И хорошо, если я нахожусь в этом. Должна быть только, должно осознание быть этого, подготовка. Все зависит от подготовки. Если я до такого съезда не готовлю себя, что до этого я не хочу ничего, и даже не хочу идти на него. И вдруг утром, когда нужно ехать туда, у меня появляются тысячи помех. На следующий день еще больше может быть. В начале или в середине дня я нахожусь где-то там в облаках. Потом я снова обнаруживаю, что я не знаю вообще, что я здесь делаю и так далее. То есть это и есть работа, интенсивная такая, хорошая, благотворная работа. Снова, знание Торы обратно знанию обывателя. Находиться в таком черном настроении, с одной стороны, а с другой стороны плясать и на улицах и кричать, Нахман, Нахман, это правая линия. Путь работы Творца — это средняя линия. Средняя линия — это находиться в радости. Но быть в радости — не то, что ты отменяешь зло, ты исправляешь его. Ты все время работаешь с ним, и ты все время управляющим. И это называется средняя линия, золотая середина. Поэтому человек, когда все время находится и вправо, и влево, и средний, правый, левый, средний, и так далее, это самое эффективное. И поэтому то, что он видел, иногда там людей, которые проявляют раздражение, какое-то плохое настроение и прочее, вдруг убегает оттуда домой и снова возвращается. Это прекрасно. Это прекрасно. Потому что из Цион выйдет Тора, из Ициот, из выходов таких. Человек не способен выдержать эту святость. Он хочет обратного. И снова возвращается. Это полезно. И снова я говорю, знание Тора обратно, знание омывателем. Тот, кто думает, что все время вот такой связанным, слитым таким с «Слава Богу», «Барух Ашем» и все это не путь, это неверно. День и ночь, ночь и день, они должны раскрываться все время, друг за другом, если человек производит правильные действия. Да.
Вы говорите, что нельзя отменять зло. С другой стороны, мы здесь читали, что Билам и Балак проклинают, и тогда Творец держит руку Исраэля и не дает ему случиться внутри.
Что не дает? Откуда они исходят, эти Азазель? Не Творец их посылает? А кто еще? От кого еще они приходят? От кого исходит фараон? Кто укрепляет его сердце?
Это как раз вопрос.
Что за вопрос? Есть кто-то кроме него?
Да, но почему он дает этому злу случиться?
Это игра. Мы все время должны подниматься над злом. Он дает немножко этому силу, немножко этому силу, немножко этому силу, немножко этому силу. Мы находимся в середине. Мы лишь выбираем над злом. Мы хотим слиться с хорошим. Хотим слиться с хорошим. Зависит от того, какие состояния. Катнут, гадлут. И снова раскрывается зло. Как во всех этих войнах. Руки Моше. Так и поступаем.
Просто из того, что я понял, из того, что мы читали, есть состояние, когда эти силы хотят проклинать, но это не происходит. Он как будто не дает этому злу случиться, он как будто спасает эту ситуацию.
Попытайся раскрыть их, ты увидишь, что внутри сидит Творец. Вместо этого ты раскроешь благословение после того, как ты проходишь всю эту силу Билама. Ты видишь, что это тебе на пользу. Это называется, что он тебя благословляет в конце. После того, как ты работаешь с ним, ты его совокупляешь к себе, то есть ты работаешь с этой силой, ты видишь, что ты нуждаешься в нем для того, чтобы продвигаться. Это и называется, что человек раскрывает благословение от него. Попытайся, ну. Не бояться. Да, Гиль.
Как человек может определить, что действительно эти силы его приближают? Как он знает, куда убежать?
Прежде всего, нечего раскрывать в этих силах, что они приходят не к добру. Все к добру и все во благо. Если я беру целенаправленно, так вот решительно нет, что-то, что было бы не на пользу, это первое. Если ты таким образом продвигаешься, то видишь, так действительно и есть, ничего не произойдет. Это первое. И второе, необходимо учиться работать с ними. Да.
У нас много новых сейчас зрителей на уроках Зора. Как человек может определить это место, куда он может присоединиться и обнаружить эти силы?
Это только группа может помочь. Это товарищи, учеба. Сам человек не способен. Если человек сам вот так вот закроется и захочет вот так вот продвигаться, и внутри начнет заниматься самоедством и выяснять состояние, ничего не произойдет. Он не сможет различить все эти состояния в правильном виде, уравновешенно, он не может воспользоваться силами правой и левой стороны. Это все должно быть в группе. А проблема для начинающих еще и в том, что человек думает, что путь к духовному — это путь личный, личное развитие. С какой стати я должен соединяться с другими? Я должен быть более внутренним, внутри себя, внутренний анализ, понять, осознать, так углубиться. А с другими — это как будто бы что-то такое легкое, такое дешевое, такое, а, ребята, там, знаешь. И здесь-то огромный промах. Огромный промах, потому что именно вот таким глубинным внутренним видом, если он начинает так относиться к другим, не на разговорах, а в чем я, что я должен здесь найти внутри, какую суть, какую связь. И не смотреть на свое мнение об группе, о соединении, все эти предвзятые мнения, все эти стереотипы. Лишь тогда он достигнет успеха. Мы не получим ничего из внутреннего поиска в себе. Это невозможно. Только лишь при условии, если я начинаю думать о ближнем или о группе, оттуда вдруг я раскрываю разные средства, разные законы или, скажем, килим, инструменты к тому, чтобы относиться к себе правильно, к продвижению и к учебе. И как будто бы из простых отношений, кто они такие? Такие же, как я, или даже меньше меня. Именно здесь находится келим для правильного продвижения духовного. Поэтому гордыня человека унизит его. Поэтому Раби Йоси бен Кисма был преуспевающим, да.
Как раз для тех виртуальных людей, у которых нет физической группы, ведь речь идет не о физической связи. Что значит это отношение к товарищу, когда неважно, где ты находишься в мире?
Человек, который не находится в физической связи с другими, у него есть шанс еще лучший. Он чувствует, что, может быть, этого не хватает ему для того, чтобы продвинуться. И когда он находится в такой тоске, что, может быть, это хорошо, и пусть приложит усилия в виртуальной связи. Продвинется. Да, Муше.
Мы учили, что на определенном этапе раскрывается ненависть между товарищами. Насколько я понимаю, это внутренняя ненависть.
Это другая ненависть, не такая, которая находится в нашем мире. Это ненависть, которая раскрывается как результат высшего света, которая раскрывает ненависть разбиения килим. На уровне говорящей. Ненависть, а не на уровне, как в нашем мире, неживой растительный и животный. Там естественная ненависть, а там это духовная ненависть.
Ненависть, когда я не хочу, чтобы он продвигался в духовную, чтобы он раскрывал Творца. Это ненависть?
Нет, нет, это обычная ненависть. Это как и в нашем мире. Вся эта конкуренция и прочее. Ненависть. Она относительно соединения, что я готов на все, кроме объединения. Не то, что мне важны другие, насколько они продвигаются или нет. Вся эта гордыня, все эти соревнования, конкуренции, Это все только относительно точки соединения.
Что вы можете тогда порекомендовать, если эта ненависть, допустим, в нашем мире раскрывается таким образом, что я даже не могу работать рядом с товарищем? Не только внутренне, внешне сидеть рядом с ним бок о бок. Что вы можете порекомендовать?
Я рекомендую следующее. Есть состояние, есть такие вещи, когда люди не могут справиться, исходя из своих характеров, не могут подняться над характером. Ну, тогда оставить связь. Не понимая друг друга. Это происходит. И если нет, если это только та ненависть духовная, я не говорю о материальной плоскости, когда есть какие-то помехи. Но на духовном уровне я должен прежде всего связаться с целью. И когда я удерживаю цель, я наверняка желаю ее. Я весь нахожусь там, исходя из этой цели, я обращаюсь и стараюсь с кем-то соединиться. Я не начинаю соединение с ним, а прежде связываюсь с целью. Все зависит от подготовки. И перейдем к следующей части урока.